Мы продолжаем беседы с Галиной Петровной Червонской, микробиологом, вирусологом, профессиональным ученым. Мы будем говорить и информировать наших слушателей о прививках. Галина Петровна, мы остановились в прошлый раз на постановлении.
На постановлении главного санитарного врача города Москвы Филатова. От 27 декабря 2000 года, номер 1013. И постановление это говорит о том, что ранее существовавшее постановление или форма 33 отменяется. То есть раньше принимались такие решения, что непривитых детей не принимать в организованные учреждения. Но на основании добровольности прививок, узаконенном в новом федеральном законе об иммунопрофилактике, вот Филатов и издал это постановление. Здесь так и сказано. На основании закона об иммунопрофилактике. Филатов издает постановление о том, что упраздняет ранее существовавшее вот то постановление номер 33. Он не пишет прямо «принимайте непривитых детей в детские, там, дошкольные организованные учреждения». Нет. Он пишет о том, что ранее существовавшее постановление в связи с выходом нового законодательства Российской Федерации об иммунопрофилактике инфекционных болезней, то постановление отменить. То есть, другими словами, понимай, как хочешь. И в то же время, коль того постановления нет, значит, главным санитарным врачом города Москвы добровольность прививок, согласно этому постановлению, как бы притворяется в жизнь. На самом деле, что у нас в жизни происходит, все прекрасно знают. Детей не принимают ни в дошкольные учреждения, ни в детские садики, ни в школы, ни в лагерь. Если детей отправляют, все равно требуют прививки. Но я еще раз повторюсь и скажу, что привить не значит защитить. Справку добыть в нашей стране очень просто. Поэтому я семинар свой посвящаю иммунодиагностике. Это очень серьезные семинары, и, пожалуйста, приходите на эти семинары.
Где они проходят?
Две ассоциации, которые разрешают к ним приходить. Это телефоны 176-12-98, 176-12-98, и второй телефон 133-43-46. 133-43-46. Врачебно-родительские или родительско-врачебные ассоциации, которые приглашают меня для проведения вот таких семинаров. Никакой, конечно, 100% вакцинации быть не может, потому что родители стали более грамотными, более подготовленными. Родители поездили по зарубежным различным государствам и знают, мне же привозят оттуда календари прививок, о которых мы в прошлый раз с вами говорили. И сегодня я хочу сразу перейти к поствакцинальным осложнениям. Самые страшные осложнения после вакцинации БЦЖ – против туберкулеза и после вакцинации АКДС. Ну, во-первых, все теперь могут представлять себе, исходя из нашей первой передачи, если вакцина живая, плюс восприимчивость к туберкулезу и плюс иммуноослабленная система, ребенок обязательно заболевает туберкулезом. Еще раз напомню, что так мы накапливаем группы риска. И так у нас накапливается туберкулез, какая бы вакцинация ни была. То есть первое осложнение – это заболевание туберкулезом в самой разнообразной форме. Далее серьезное очень осложнение – оститы, это поражение костей. Далее серьезное осложнение – остеомиелиты, это поражение костей с костным мозгом. Дисбактериозы, лимфаденииты. Перед вами стоят письма, я специально их вынула. Это пачки писем по АКДС-вакцине в основном и по БЦЖ. И родители пишут: нет ни одного живого места на ребенке. Все лимфоузлы воспалены. До ребенка дотронуться невозможно. Это вот после вакцинации БЦЖ. Об этом нужно помнить, это нужно знать. И согласно законодательству статьи 5, вас обязаны предупреждать о том, что поствакцинальные осложнения могут быть. Следующая вакцина жуткая – это АКДС. Напомню, ассоциированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина и ее так называемые ослабленные модификации АДС-М, АДС и прочие. Все они содержат химические вещества, о которых я в прошлый раз вам говорила, формалин и ртуть, органическую соль, мертиолят. Документов о том, что это исследование проведено на животных и доказано, что это действительно малые дозы, таких документов не существует вообще. Установили какую-то дозу и продолжают это делать с 1960 года. А вот в 99-м году на конгрессе «Человек и лекарство» директор института Медуницын Николай Васильевич сказал: мы уменьшили содержание формалина и ртуть органической соли в 10 раз. Вот представьте себе, значит, до 1999 года все наши детишки получали в 10 раз больше очень опасных, вредных химических соединений для взрослого человека. Для малышей вообще дозы не устанавливаются, особенно для грудных, а уж новорожденных тем более. Я прямо вам зачитаю, какие осложнения на КДС-вакцину. Есть такие монографии Брагинской и Соколовой. 25 лет, они пишут, мы наблюдаем поствакцинальные осложнения. Вот, пожалуйста, осложнения или необычные реакции и другие патологические процессы после иммунизации КДС-вакцины. Значит, местные реакции вплоть до инфильтратов, абсцессов, флегмон. Конечно, повышенная чувствительность может быть к формалину и в том числе к ртуть органической соли. Затем сильные реакции с поражениями центральной нервной системы. Судорожные синдромы в разной степени. Теперь аллергические различные сыпи, различные аллергические отеки, затем астматический синдром, различные клаптоидные состояния, анафилактический шок и, наконец, внезапная смерть от АКДС-вакцины и на ее ослабленной модификации. Ну и, наконец, я о третьей вакцине скажу, о гепатите. Как можно с осложнениями такого характера прививать новорожденных детей всех подряд? 100% вакцинацию проводить. Причем произносят это люди, которые вообще в принципе к здоровью детей не имеют никакого отношения, к медицине не имеют никакого отношения. Пожалуйста, вот они, осложнения на вакцину против гепатита Б. Весь организм, чувство усталости, жар, недомогание, простудоподобные симптомы. Страдает центральная и периферическая нервная система в виде головокружения, головной боли, желудочно-кишечный тракт, печени и желчевыводящая система, аномальные печёночные функции, то есть тесты аномальные. А кто их проверяет, кому они нужны? Редкие анафилаксия, сыворочная болезнь, сердечно-сосудистая система, центральные и периферические нервные системы, включая менингит и рассеянный склероз. Костно-мышечная система, дыхательная система, кожа и слизистые оболочки, сосудистая система, лейкоциты, меняется лейкоцитарная формула. Даже фирма-производитель не скрывает, какого характера осложнения могут быть после этой прививки. А мы продолжаем настаивать на 100% вакцинации. То, что у нас нет диагностики ни до, ни после, это вообще совершенно невероятная вещь. И ведь нашим жителям нашего государства внушили, что вакцинируйся и будешь здоров, никакой диагностики не надо. Сейчас вышла очень интересная книга Луи Броуэра «Фармацевтическая и продовольственная мафия». Французский профессор с мировым именем рассказывает о преступном содружестве врачей-медиков с фирмами, как врачи распространяют лекарства через своих пациентов, то есть предлагают: а, нет, вот это не помогло, давайте вот это вот попробуем, давайте вот это, давайте вот это. А на самом деле за распространение этих лекарств они получают деньги. И оказывается, у него вышла монография в 1997 году еще. Она называется «Вакцинация. Медицинская ошибка века». Замечательная совершенно книга. А кто читал Дженнера самого? Никто наверняка не читал. Он пишет: первый врач должен знать о вакцине абсолютно все, помнить, что укол – это тоже хирургическая, очень серьезная и важная операция, не вакцинировать ослабленных детей, врач должен прослеживать за вакцинированным. А кто у нас прослеживает? У нас, как правило, участковые врачи заявляют: а у меня на участке не было ни одного осложнения. Миленькая моя, а сколько ты проследила за вакцинированным? И второй маленький вопрос. Сколько у этого педиатра, который утверждает, что у нее не было никаких осложнений на участке, здоровых детей? Мы столько привносим с этой вакцинацией. Представьте себе стимуляцию другой системы. Чем больше тратишь, тем меньше остается. Представьте себе, значит, вот эта напряженность создается иммунитета, начиная с рождения, а теперь еще плюс это генно-инженерная вакцина, и практически до юношеского возраста. То есть в тот период времени, особенно половое созревание, вообще детей трогать нельзя, так же, как и новорожденных.
Медсестры любят говорить, когда у них плановая вакцинация, что вот, мол, сейчас из бывших республик СССР приезжает много невакцинированных и опасных детей, контактов опасных, что, мол, вот поэтому надо...
Давайте мы с вами поставим на этом точку, потому что невакцинированный ребенок и вакцинированный ребенок без диагностики одинаково могут быть опасны и для себя, и для окружающих. Почему? Да потому что опасными для окружающих являются хроники, то есть носители возбудителя той же самой дифтерии, того же самого туберкулеза. И, кстати сказать, по всем международным канонам здесь допускается насильственная госпитализация и насильственное пролечивание. Носители опасны. А носителями могут быть и вакцинированные, и невакцинированные, поскольку у нас все это едино. Это миф, что вакцинированный ребенок может болеть, но в более легкой форме. Во-первых, а почему он болеет, когда он получил соответствующую дозу, и не одну? А во-вторых, болеет, конечно, так, как он восприимчив к той же кори, к тому же туберкулезу и к полиомиелиту и так далее. Как восприимчив, так и болеет. Я к этому еще хочу добавить, что меня обвиняют в том, что я выступаю против прививок. Я хочу повториться, что я за рациональное применение вакцин. Специалисты вообще делятся категорические противники прививок. Это во-первых. Во-вторых, специалисты, которые выступают против массовости этого мероприятия, и это так и должно быть, не может быть медицинское мероприятие массовым. Дженнер придумал вакцину только на случай опасности. Третья категория, которая выступает против использования живых вакцин в практике, особенно детского здравоохранения. И четвертые были у нас, которые категорически выступали против вакцинации детей в роддомах. Думаю, появится пятая категория тоже у нас, потому что здесь мы соблюдаем как бы какие-то рекомендации американских академий, американских ассоциаций, что можно вакцинировать или даже нужно вакцинировать прежде всего ослабленных детей. Я не считаю ни антибиотики, ни вакцины ошибками. Нет. Это открытие, это не изобретение. Ни Флеминг не изобретал антибиотики, ни Дженнер не изобретал. Это сама природа такой дар преподнесла исследователям, естествоиспытателям, которые обладали особым даром наблюдений. И вот в результате они получили то, что теперь мы имеем. Но я считаю, что ошибкой века является календарь прививок. 15, 12, 20 вакцин в организм одного ребенка – это преступление. И не только я. Например, такие авторы. Бывший замминистра Сергеев, ныне действующий инфекционист Малышев и эпидемиолог Дрынов, которые написали не менее замечательную книгу «Инфекционные болезни и цивилизация. Прошлое, настоящее, будущее». Они пишут: часто слышимые утверждения, в том числе от имени Всемирной организации здравоохранения, что только вакцина-профилактика является идеальным и наиболее рентабельным инструментом ликвидации инфекции, как это бывает со всеми чрезмерно категорическими утверждениями, не соответствует действительности. Более того, гигантомания в безудержном расширении вакцинопрофилактики и существенном увеличении числа вакцин в календаре прививок до нескольких десятков, вероятно, к счастью для человечества, никогда не будет реализовано. Реализуют, да еще предлагают 100% реализацию. При подобном развитии событий ущерб от массовой вакцинации, связанный с неизбежным повреждающим действием вакцин, многократно перекроет потенциальные выгоды, получаемые от применения вакцин. Таких публикаций очень много. Мы убрали из закона, нет там ни плановых, нет там ни массовой вакцинации. Там есть так, как это принято во всем мире называть, национальный календарь прививок.
Галина Петровна, еще существует такой миф, что за последние 15 лет, во времена перестройки, изменилось качество вакцин, что, мол, раньше они были качественные.
Значит, первое, отвечаю сразу, говорю, что статистика поствакцинальных осложнений не велась. Теперь вот начали вроде статистику вести. Всего у нас 89 регионов. Я бы тоже этого не знала, если бы в Госдуме не посидела. Представьте себе, мы рассылали проект закона об иммунопрофилактике в 89 регионов. Из 89 регионов 56 прислали, что вакцинация должна быть добровольной. Меня это очень удивило. Вакцинация не может быть стопроцентной, и вакцинация должна быть индивидуальной. Еще очень много писали о том, что нельзя вакцинировать детей по весне.
Когда ослаблен организм.
Когда ослаблен организм, тут вакцинация начинается. Если иммунная система ослабленная, если она не справляется с какими-то простудными заболеваниями, как она с этой мощью справится, с этой АКДС-вакциной? Это химико-биологический конгломерат.
Ну, неужели люди, которые занимают определенное место, неужели они этого не понимают? Или существует штамп привычный?
Штамп, именно штамп. Мы с вами вернемся к вопросу о том, что вакцины якобы изменились. Иммунологи, в частности, пишут, что якобы вакцины теперь стали лучше. Нет, вакцины не стали лучше. Все, что нам везут, это вся та дрянь, которую сваливают нам как на помойку в Россию. Не надейтесь на то, что вакцины стали лучше или хуже. Они не стали ни лучше, ни хуже. Я еще, когда работала в контрольном институте, я об этом сказала, дав интервью в «Комсомольскую правду», что закроет институт, наши вакцины не будут ни лучше, ни хуже. Это я к чему говорю? К тому, что у нас не существует всерьез контроля безопасности вакцин. Вот этот контрольный орган, он себя совершенно не окупает и не оправдывает, потому что у него нет материально-технической базы такой, как требуется для изучения вакцин международной практикой. И не только вакцин, но любых лекарственных средств.
Это на вопрос, почему наше население привито с младенчества в основном и такой огромный процент туберкулеза. Как аргумент говорят, что изменилось качество вакцин.
Нет, рост туберкулеза, теперь они, видите, вынесли это за черту инфекционных болезней, управляемых прививками. До конца практически 90-х это был туберкулез, коклюш, дифтерия, столбняк у них управляемый тоже прививками был. А теперь полиомиелит и корь. Теперь они наконец-то вынесли туберкулез как социально обусловленные.
Все же привиты.
Инфекционные болезни. Совершенно верно. С рождения привиты, и тем не менее туберкулез растет. Почему растет туберкулез? От стопроцентной вакцинации. Потому что, как и говорили педиатры, те старые фтизиатры, вакцинацию ввели в роддомах с 1948 года, вот они тогда категорически возражали, выступали против этого, что этого ни в коем случае не должно быть. Потому что мы накопим вот эту группу риска, и за счет этого у нас будет распространяться туберкулез. Так оно и есть. Даже в тюрьмах не все заражаются. Почему? Да потому что 99 человек невосприимчивы к туберкулезу. Там они заметнее, заболевшие туберкулезом, потому что там меньше народу. Все-таки не все у нас в тюрьмах сидят, слава богу. Знаю, что очень беспокоит вопрос родителей постановки реакции МАНТУ. Я чуть-чуть об этом расскажу, потому что действительно этому же посвящается целый семинар. Реакция МАНТУ – это диагностическая проба. Осуществляется она у нас исключительно на детях. В 1996 году появилась в еженедельничке «Медицина для вас» статья Свистуновой, одной из чиновников нашего здравоохранения. И она пишет о том, что метод выявления туберкулеза, диагностическая проба вне организма человека, уже опробирована, прошло практически 10 лет. Но, тем не менее, у нас продолжается реакция МАНТУ. Хотя в любом государстве, с уважением относящимся к своим гражданам, ну и детям тем более, существует проба, которая называется иммуноферментный анализ, ИФА. Что это такое? Берется кровь человека, ребенка, и вне его организма проводится диагностика. Болен ребенок туберкулезом? Содержит ребенок микобактерии туберкулеза? То есть вне организма ребенка. У нас микобактерии туберкулеза вносятся в роддоме. БЦЖ – это живые микобактерии туберкулеза. Ослабленные, но живые. Поэтому и происходит развитие туберкулеза, если ребенок восприимчив и с каким-то иммунокомпрометированным состоянием. Живая вакцина плюс иммуноослабленное состояние плюс восприимчивость к туберкулезу, ребенок заболевает туберкулезом. Но самое-то главное, если человек сталкивается с микобактериями туберкулеза, а практически мы все инфицированы микобактериями туберкулеза, то иммунологическая память сохраняет эту память на всю жизнь. Поэтому во всех рекомендациях по туберкулезу Всемирной организации иммунологии написано, если проводится вакцинация БЦЖ до постановки туберкулиновой пробы, то есть реакции МАНТУ, то реакция МАНТУ уже не несет никакой смысловой нагрузки. Итак, провакцинировали всех детей живыми микобактериями туберкулеза, то есть БЦЖ, да, ввели всем в роддоме. А потом пробуют, есть микобактерии туберкулеза, нет микобактерий туберкулеза. Поэтому, дорогие мои родители, берегите себя и берегите своих детей.
Спасибо, Галина Петровна.
Спасибо вам, желаю вам всех благ, здоровья и всего хорошего.